Канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Всем добрый день, 11 часов в Москве и в Петербурге. Это программа «Особое мнение» на YouTube-канале «Ищем выход». Напоминаю, для тех, кто с нами впервые, это YouTube-канал, который делают бывшие журналисты «Эхо Петербурга». И на связи сегодня с вами я, Анастасия Жигулина, и со мной мой собеседник, журналист Сергей Ковальченко. Сергей, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
И я всех приветствую, кто нас смотрит в прямом эфире, конечно же, кто смотрит нас в записи, тоже приветствую. Вы обязательно пишите комментарии, а для прямого эфира у нас существует чат. Я постараюсь за ним следить, если там будет что-то важное, я это озвучу. Но тем у нас сегодня, я думаю, достаточно, как и все последние дни. Много о чем хотелось бы с Сергеем поговорить. Ну вот начну с новости вчерашнего дня, сегодняшнего даже уже отчасти. Потом перейдем к каким-то таким более долгоиграющим темам, но вот я думаю, это важно проговорить. За минувшие сутки силовики задержали 5 журналистов, среди которых Антонина Фаворская, это журналистка Сота Вижн, и еще двое девушек, которые пришли ее встречать, два журналиста, прошу прощения, которые приехали к ней на обыск квартиру освещать, скажем так, события. И вот о чем я хотела, Сергей, с вами в этом ключе поговорить. Вот мы знаем, что у нас с вами остаются коллеги, которые сейчас продолжают героически абсолютно работать в России, и вот эта тонкая грань, является ли уже журналистская деятельность в России преступлением, криминализована она или нет, вот как вам кажется, эта грань существует только для нас или для правоохранительных органов она тоже существует?
Не, ну, насчет грани я не знаю, вот я знаю только, что действительно последние героические люди, которые работают в России, которые, в общем, освещают все события, которые должны освещать журналисты, но большинство о них просто не пишет и не замечает. Вот такие, как там, вот, например, похороны Навального, или проблемы мобилизованных, или какие-то протесты в регионах, такие, которые были в Башкортостане. Да, Сота всегда очень активна в этом плане. И, конечно, власть, я думаю, после того, как случился вот этот теракт в Крокусе, потому что там тоже присутствовали люди, да, и тоже вот в социальных сетях, как оказалось, контролировать информацию достаточно тяжело, потому что можно снять на телефон, можно поговорить с очевидцами, можно сделать массу всего, можно приехать на место и зафиксировать какие-то вещи, которые неприятны для власти. И вот эти вещи делались, фиксировались, показывались, о них рассказывалось. Вот, поэтому я думаю, что это как раз Крокус и был таким триггером для власти, что все, хватит. Даже те, кто остались, вот эти вот просто героические единицы, нужно их придушить и показать всем. То есть вот этих возьмем и покажем всем остальным, что нужно заткнуться.
Вот. А не могли бы вы развернуть вот эту мысль, почему до Крокуса было не хватит? Почему вообще, что позволяло этим журналистам продолжать работать? Что мешало тем, кто бесконечно переписывает наши законы, изменить закон деятельности журналиста и написать там, что нет, мы пишем только, дублируем слова Минобороны? Почему это вот не произошло?
Нет, ну, во-первых, это уже есть закон о фейках, и вы не можете никакую внутри России точку зрения давать, кроме точки зрения генерала Коношенкова и пресс-службы Министерства обороны, а также всех остальных силовых пресс-служб. Вот. Второе, российская власть реагирует ситуативно, она не... Вот очень многие думают, что вот они там какие-то умные сидят все, да, все уже придумали на ближайшие 100 лет и реализуют какую-то стратегию. Это не так, потому что они просто реагируют на какие-то события. То есть вот случилось, да, ах, кто это там, значит, вякнул? Ну, давайте, мы там их не замечали какое-то время, вот давайте теперь разберемся с ними. Потому что ведь у них там достаточно дел сейчас. И они реагируют только тогда, когда им становится больно по-настоящему, потому что действительно это моментально расходилось по социальным сетям, то есть видео изнутри Крокуса в телеграм-каналах появилось там на полчаса раньше, чем в каких-то официальных СМИ вообще сообщили о том, что в Крокусе происходит. И, конечно, это банально, когда все социальные сети уже бурлят, то есть все уже известно, как бы, а Первый канал показывает шоу «Голос», как бы, да, и Кремль думает сладостно, что вот Россия не знает о том, что там происходит, да знает уже вовсю, как бы, и все регионы следят. А кто это делает? Ах, вот эти, как бы, да, ну ладно, сейчас, значит, схватим и накажем. Поэтому нет там никаких особо умных людей, которые что-то там планируют и прям на блюде. Если бы там были умными, они бы войну не начали вообще. Вот, умные люди в 21 веке войн не начинают, особенно с братской страной. Вот, поэтому степень интеллекта тех, кто остался, да, это вот, ну, нарисовать результат выборов, как бы, да. Вот эти вот Харин-Яричев, да, там, или Харичев-Ярин, да, там уже, ну, какая разница, кто, собственно. Вот нарисовать результат выборов, принести, сказать: Владимир Владимирович, 87, да, можем и 99, в принципе. Вот это вот уровень, как бы, всех этих людей, к сожалению, потому что все умные, которые там были, их там уже нет.
Еще один вопрос задам про журналистов. Вот, если честно, во мне очень часто начинает говорить в таких случаях эмпатия, и я думаю о том, что вот этот вот подвиг, который они совершают, находясь в России, ну, как иначе его назвать, оправдан ли он? Зачем он нужен, если какой-то, ну, если, допустим, эти журналисты уедут, СМИ, которые независимые, они будут продолжать писать независимое мнение, да, у них будет чуть меньше источников. СМИ, которые провластные, они будут продолжать рассказывать свою повестку. И вот эта вот свобода и безопасность отдельного человека, она как будто бы ничего не поменяет. Может быть, и не надо так рисковать?
Нет, это, во-первых, я никого никого ни к чему не призываю. Вот выбор делать то или иное, это выбор каждого. Оставаться в профессии, пытаться фиксировать происходящее, это очень важно. Важно каждый день это фиксировать, если есть возможность, потому что нам потом еще это все переосмысливать. А кому, как не профессионалам своего дела, как бы, составлять вот эту летопись? Да, может быть, сейчас это не очень большую роль играет. Но потом это все будет анализироваться, это все будет собираться по крупицам. Поэтому их труд очень важен. Я вот вспоминаю все время, как бы, в этом плане, значит, корреспондента Василия Полонского, который примился в эфире «Дождя» в день Пригожинского мятежа из центра Москвы, и когда колонна, значит, этих самых вагнеровцев во главе с Уткиным перло на Москву со скоростью, значит, регион в час, избивало все, что над ней летало. Он просто фиксировал то, что в Москве, как бы, нету никаких силовиков, то есть все спокойно, все как было, как бы, да, там нет. Хотя в Москве объявлено было, по-моему, военное положение в этот день. Или положение КТО, как бы, там, какое у них. Вот, а он ходил по Москве, а там, ну, собственно, и было понятно, что если они зайдут в Москву, то они просто голыми руками все это возьмут. Если бы не было таких людей, которые все это фиксировали и показывали, возможно, Кремлю удалось бы показать стране, что и миру действительно какую-то сплоченность, то есть страна, из которой совсем ничего не вытекает. Ну, как бы, как Северная Корея, да, вот мы оттуда вообще, ну, как бы, знаем что-то по каким-то отголоскам, по рассказам беглецов, по, там, не знаю, каким-то слухам, да, а здесь вот мы видели прямо картинку из центра города, как бы, да, вот смотрите, тут Кремль говорит одно, на самом деле другое, мы видели самолеты, которые улетают с Владимиром Путиным и Михаилом Мишустиным. Поэтому это важно, и благодаря, кстати, этим людям, вот этим вот профессионалам, которые остаются и которые фиксировали это все. Мы видели похороны Навального, мы узнавали, сколько там было народа, вот, как с ним прощались. не было бы их, ну, возможно, и видели бы просто отдельные отрывочные кадры из соцсетей, как бы, да. Но просто власть не очень понимает, что у каждого российского гражданина сейчас почти есть смартфон, да, ну, там.
Каждый сам себе журналист.
Да, да, кто умеет пользоваться. И, в принципе, все это как бы так же, как вот эти вот протоколы с выборов, которые были, утекали, вот, в частности, мне утекали в огромном количестве, потому что, ну, блин, люди сидят, и им обидно, как бы, да, они просто работают гражданскими журналистами, фактически, те, кто это делали. И поэтому мне кажется, что власть просто думает, что вот если мы закроем пятерых, остальные испугаются, и из страны не будет ничего утекать. Нет, ну надо тогда просто запретить стране интернет. Как, опять же, вот здравствуй, Северная Корея, люди, которые туда прилетают, значит, смартфоны свои оставляют в аэропорту в сейфе и ноутбуки. То есть, вот, ну, если вы так будете, да, если вы просто запретите, запретите все, кроме телевизора, и заставите все население сдать смартфоны, оставите только кнопочные телефоны, ну и то они смс-ки будут писать, сволочи. Надо запретить, надо просто оставить только проводную связь. Вот, проводные телефоны, значит, в связи с тем, что идет война, уже, как сообщил нам Песков, а не специальная военная операция, запретить, да, запретить любые смартфоны, запретить интернет, входить в него можно будет только с разрешения начальства по паспорту на фиксированное время и только под присмотром, как раньше спецтетради были в научных институтах секретные, в тетрадку что-то написал, и пошел в секретный отдел, сдал. Точно так же будет какой-нибудь там цифровой полицейский, который зафиксирует время захода в интернет, значит, цель захода в интернет, все сайты, которые посещены, или там люди, с которыми общались, все это будет зафиксировано, значит, запротоколировано, что нет нарушения законодательства Российской Федерации о фейках в отношении вооруженных сил, значит, а также всяческих иных законов, там, духовных скреп и всего остального. Вот, как бы поставил свою цифровую электронную подпись, которая сейчас в России есть, закрыл интернет, и до следующего разрешения им не пользуешься. Вот мне кажется, что как бы вот так можно сделать. Пока Россия в глобальной сети, они ничего с этим не смогут сделать, все равно все будет утекать. Так или иначе, не так профессионально, как делают коллеги. Без объяснений, без там какого-то, а может быть, местного анализа, потому что это очень важно, когда человек сидит на месте, да, я уже понимаю, я тут не в России уже полтора года, как бы, да, я понимаю, что я отрываюсь уже, а вот человек, который там на месте, который глазками это видит, ручками это щупает, очень важно его мнение, поэтому, да, вот запретите все, вот.
Я напомню нашим слушателям, да, воспользовавшись паузой, что вы можете нам помогать, нас поддерживать. Мы, хотя в основном преимущественно работаем не в России, но тоже стараемся разные мнения вам показывать и демонстрировать. В описании к этому видео сказано, как именно нас можно финансово поддержать. И на самом деле вы наш единственный источник поддержки, источник дохода. И все, что мы делаем только для вас. Это я напоминаю для тех, кто вдруг забыл, и призываю нас поддерживать регулярно. Ну и хотела перейти к теме последствий терактов в Крокусе. Мы уже немножко так про последствия сказали. Но мне кажется, что вот такая очень-очень важная в последние дни поднимающаяся как бы пролонгированная реакция – это то, что российские власти начали охоту на тех, кто, по их мнению, неправильно скорбит. Это начали, на самом деле, не власти, это началось в комментариях. Люди стали говорить, вот он скорбит не так, он скорбит не так. А потом начались настоящие уголовные дела, вот как в петербургской истории про Николая Коношенко. Еще несколько похожих историй есть в других регионах. Вот в Липецке пришли тоже за женщиной, которая там заявила про то, что власти фиолетово на Белгород, но вот важен только Крокус. Как вам кажется, вот понятно, что если говорим про полицейских, то кто-то на этом зарабатывает премии, звания и так далее. Но вот есть действительно у власти какой-то страх, какой-то неправильной реакции на то, что произошло, и что это может быть за неправильной реакцией, откуда взялся этот страх?
Я думаю, что здесь не страх, это скорее бешенство, потому что ведь в той параллельной реальности, в которой существует власть, там же Владимир Путин все сказал после теракта, он сказал спасибо силовикам, которые вовремя все сделали, и наши орлы, силовики многочисленные, они прям, по его мнению, все сделали правильно, хотя по каким-то отголоскам вот это вот совещание, которое было на этой неделе вечернее по поводу, по итогам Крокуса с участием министров, с участием там мэра Москвы и так далее, вы вот показывает нам косвенные признаки того, что это не так, потому что, например, отвыступали, ну вот то, что нам показали, отвыступал Бастрыкин, отвыступал генпрокурор Краснов от силовиков, да, и глава МЧС Куренков. Вот. А присутствующий на этом совещании, например, Владимир Колокольцев, общественности показан не был. Вот. А, значит, как бы директор ФСБ Бортников вообще не показался. Вот, то есть это тоже сигнал, как бы, да. А что,
считаете,
а что сказал
Колокольцев?
А что сказал Колокольцев, интересно, да? Но мы же видели, что первый час, как показала практика, силовики перед Крокусом занимались чем угодно, гоняли тех же самых журналистов соты, там храбрились друг перед другом и зашли в здание только когда уже все закончилось. Собственно, выяснилось, что никто не хочет умирать. Понимаете, какая штука? Выяснилась одна простая вещь, что эти люди способны разгонять оппозиционные митинги, они со вкусом это делают, да, нападая на безоружных людей с дубинками, которые стоят с плакатиками «Россия будет свободной», вот, хватая их вчетвером, затаскивая их в автозаки, ну, а потом мучая их в отделах полиции. Это они могут прекрасно. Там, значит, сажать на бутылку научились, ну, просто великолепно. На весь мир могут научить это. А что касается предотвращения терактов и борьбы на месте, вот это уже сложно, ребятки. Во-первых, американцы предупреждали, а мы плюнули на это, значит, там Владимир Владимирович куражился 19 числа, и говоря, что это все, значит, враки для того, чтобы нас сделать слабее. Вот, а дальше получили, а на месте что? А выясняется, что в Москве сидят люди, которые не хотят умирать. Что люди, которые готовы собой жертвовать, они находятся на фронте. Понимаете, какая штука? И, наверное, силовые подразделения просто выгребли. Это очень мне напоминает 1917 год, когда в Петрограде сидят запасные полки, которые не хотят на фронт и которые не хотят умирать. И вот эти вот полицейские, почему проводились вот эти облавы там на мобилизованных, почему проводятся облавы во время призыва? Потому что им сказано, видимо, не дадите цифру, пойдете умирать сами. Вот и все. То есть они кидают в топку людей за себя, а сами не хотят. И это так понятно. И когда идет автоматная стрельба, и ты ее слышишь в этом здании, и когда, видимо, уже есть видео с камер наблюдения, то, что там абсолютно отмороженные головорезы, которые идут, стреляют во все, что движется, но ты не хочешь умирать. И они не готовы были пойти, да, там, как французский спецназ пошел в театр «Батаклан». Они не пошли. А теперь они бегают по всей стране и ловят сумасшедшую бабку в Липецкой области, которая по пьянке чего-то там сказала в своем трэш-стриме. Потому что они по-другому не могут. Им надо, чтобы все заткнулись. Вот и все. Вы не смеете говорить, что мы плохо поработали. Вы не смеете говорить ничего про это дело. Вы должны слушать Первый канал и молчать. Молчать и слушать. Вот и все. Это все, что они могут сейчас сделать. Они показали уже, что с реальным терроризмом они бороться не умеют и не хотят, что они могут бороться только с 282-й статьей, как бы, да, и с школьниками и студентами, которых они подозревают в экстремизме за какую-то переписку в интернете. Вот тут они могут. А с настоящим исламским терроризмом, поэтому они и говорят, что это там Украина, все что угодно. Ну, потому что признать, что это отмороженные игиловцы в Москве, в крупнейшем в Европе концертно-выставочном комплексе устроили бойню настоящую. Ну вот как правда, да, они просто устроили там бойню. А дальше идет вопрос, сколько у нас органов, ФСБ, МВД, центры по борьбе с экстремизмом, которые, кстати, тоже занимаются вот этим. Это тоже их обязанности по их штатному расписанию. Они должны этим заниматься. Значит, кроме того, у нас есть Росгвардия огромная там. То есть у нас есть разведка, в конце концов. То есть вот Владимир Владимирович должен был собрать всех этих силовиков, оголить им жопу и выдрать их хорошенько, а потом уволить. Вот. А большинство из них, и как честные офицеры, если бы они были честными офицерами, должны были застрелиться бы просто. Но нет, конечно, они будут бегать по стране и ловить эту несчастную бабку, которая по пьяни что-то сказала в трэш-стриме про них. Вот и все. Это правда. Они будут выяснять, кто открывает рот, а не делать выводы. И более того, я вам скажу, никаких выводов из того, что произошло, сделано не будет. Все эти люди будут награждены правительственными наградами. И все. Поэтому чего мы тут гадаем? Это реакция той власти, которая есть сейчас. Это реакция, которая ей понятна, которая ей приятна и которая ей объяснима. Вот. Вот и все это будет продолжаться. Будут продолжать бегать за бабкой из Липецка.
Как вы относитесь к версиям, что речь в данном случае идет не о неком непрофессионализме или неподготовленности, или неготовности умирать, вот как вы сказали, а, ну, на самом деле очень много версий, часть из которых уже подтвержденная конспирология, появилась о том, что так и было задумано, что силовики на самом деле процесс контролировали. Вот,
да,
контролировали,
ну, конечно,
так, как им удобно.
Это очень удобное объяснение, да, это, то есть случился ад, но мы этот ад контролировали как бы каким-то своим образом. Да нет, конечно, это все ерунда полная, это просто отмазки, они сейчас пытаются просто отмазаться, и мне кажется, что главный потребитель этих фейков сидит в Кремле, которому все это подносят, да, который, то, что он говорит, да, вот то, что они все говорят, мы постоянно об этом говорим, что у нас бабушки на лавочке более разумны, да, с дедушками, чем иной раз мы слышим оттуда все, вот все эти объяснения. Да, вот, да, это вот мы контролировали, вообще это американцы сделали с украинцами, да, там, они же не хотят признать очевидное, что они просто не контролируют страну, по большому счету, да, что вот смотрите, очень много, опять же, было, ну, опять же, коллеги, которые находятся в Петербурге, вот, я уже не хочу даже издания называть, если честно, да, которые блистательно сделали свою работу во время того, когда через границу в Финляндию пытались, значит, идти вот эти вот вереницы, так сказать, беженцев, да, которым заботливо предоставлялись велосипеды людьми, которые были в камуфляжной форме, и почему-то у них были УАЗики с номерами пограничной службы. Вот. Финляндия молниеносно приняла решение, это был ноябрь, я напомню, закрыть границы просто. Вот, и она их закрыла. А у меня дальше вопрос. А куда делись все эти люди из Сирии, Сомали и других прекрасных благополучных стран, которые проникли в Россию? Как, во-первых, как они проникли в Россию для того, чтобы массово, значит, устроить эти велосипедные забеги к финской границе, а во-вторых, куда они делись? Кто-нибудь знает об этом? Или они просто, стукнувшись об эстонскую или финскую границу, в Ивангороде или в Светогорске сели на транспорт и уехали в неизвестном направлении? Ну, потому что мы боремся с Украиной, как бы, да, там, это же страшное дело, Украина, это же жуткий враг, это просто вот невозможно, да. И поэтому на все остальное по боку и наплевать вообще, потому что сейчас, как это говорит у нас главный политический аналитик Москвы Юрий Куклачев, вот, со своими кошечками, что исламский мир, да, наш сейчас друг главный. Ну, вот, то есть это так получается? У меня вопрос, где все эти люди, которые стучались в финскую и эстонскую границу? Куда они все делись? Они знают, где они? Или не знают? Я вот подозреваю второе. что просто эти люди совершенно, они занимаются тем, что они, грубо говоря, целуют в розовую попу своего кремлевского шефа с его вот этими украинскими хотелками, и больше они ничего не делают. И поэтому ИГИЛ и пришел, он понимает, что здесь все расслабились и занимаются одним, только одним. У них в голове Украина, Украина и еще раз Украина. И они на все остальное плевать хотели. Вот и все.
Я на самом деле хотела еще уточнить предыдущий вопрос по поводу контроля. Вот меня в частности интересует, вчера и позавчера очень много говорили про теорию вот этих мужчин в синих свитерах. Смотрите, ну, слушайте, для меня что
я
важно?
Я предлагаю не тратить время.
Я
это,
просто
ну,
я хотела
это
обсудить не теорию. Да, я хотела обсудить не теорию с вами. Я хотела обсудить тот факт, что огромное количество людей, вот в отличие от вас, настолько верят в то, что российские силовики не только все контролируют, но и способны даже вот устроить сами теракт. Откуда они взялись? Почему такая вера вот в наши силовые структуры? Пусть вера как бы со знаком минус, но вера в могущественность этих силовых структур.
Но люди находятся не во взрослом, скажем так, состоянии и не в состоянии нормально и трезво оценивать реальность. То, что с ними сделал телевизор, как бы, да, и то, что с ними сделала пропаганда и российская власть за последнее время, конечно, сделало их глупее. И они будут верить во всякую чушь. Только бы не в правду, потому что правда страшнее, чем эта чушь вся. Им удобно, ну и они, и плюс еще как бы то количество вранья, которое наверчено на все это. Оно вот и рождает вот такую дичь. Поэтому здесь все достаточно просто. Если бы это было нормальное демократическое государство, там был бы полный разбор в средствах массовой информации, газеты бы просто прыгали на грудной клетке силовиков и говорили, как же вы все это допустили. Я думаю, что глава МВД ушел бы в отставку вместе с руководителем разведки и всеми остальными, посыпая голову пеплом. Вот что бы там было. И никаких, конечно, диких вот этих историй не было бы. Поэтому здесь все закономерно абсолютно. Там, где плохо с информацией, начинается конспирология, начинаются какие-то домыслы, начинается какая-то дичь, которая у людей рождается в голове, они начинают верить в это все. Потому что, ну, как бы, и пропаганда им заботливо все это подсовывает и говорит: ну, ребят, правда же нет нигде. Правда же ее нет. И они как бы с этим чувством и живут сейчас. Потому что если вы начнете говорить им правду, как бы, да, они такие: не, а у нас вот другая правда. Не все, вот это вот, как бы, вот этот девиз нынешней России под названием «Не все так однозначно», это вот и есть вот эта самая главная мерзость и гадость, потому что на самом деле все довольно однозначно, то, что происходит. И с этим терактом, и с этой войной, как бы, все однозначно. Но им настолько прополоскали уже мозг, что они, ну, это невозможно слушать, невозможно смотреть уже, да, это можно только, ну, ладно, люди, все уже, до чего вы еще доразвлекаетесь? Там, не знаю, гладить их по голове, давать им конфетку сладкую, да, чтобы они как-то успокоились там. Вот. Страна находится в плохом состоянии, психическом, моральном, от того, что она, наплевав на все моральные законы, как бы сейчас творит. И, конечно, ей нужна будет потом там психиатрическая помощь массовая, я думаю. Потому что люди просто спятили.
Три минутки у нас до перерыва. Не кажется вам, что эта история, она некая соломинка, за которую люди хватаются, что вот, мы распутали, мы наконец разгадали, что на самом деле происходит. Потому что у людей настолько нет общей картинки, настолько нет понимания, чем на самом деле занимаются российские спецслужбы, что выяснить это даже таким дурацким путем, это и понять, что да, действительно, российские спецслужбы, у них есть какой-то план, у них есть какой-то замысел, пускай совершенно безумный, это для них успокоение.
Да нет, люди просто хватаются, думают, что они хватаются за соломинку, а на самом деле это камень, который тащит их ко дну, как бы, да, и они счастливо думают, что вплывут наверх, вот, при этом часть вниз, как бы, по каким-то самым темным сторонам разума, вот и все. И мне кажется, что, как бы, здесь все уже понятно, мы, так сказать, это дело обсудили, но это такая, как бы, такое безумие, которое охватывает людей вот именно в такие моменты. Потому что, с одной стороны, у них война, с другой стороны, у них вот этот теракт. Вот. Им постоянно говорят, что они воюют со всем миром. Но когда ты воюешь со всем миром, конечно, ты сходишь с ума. Вот. Это, ну вот представьте себе там безумного соседа на лестничной клетке, который терроризирует всех соседей, как бы, да, и при этом все время говорит, что его все обижают. И с которым никто не знает, что делать, по большому счету, потому что он сидел, у него три ходки на зону, как бы, да, у него там, значит, он бросается на людей, и никто не знает, значит, с ножом он на тебя бросится или с топором завтра. Вот такая вот история. Получается, она совсем не хорошая, она совсем некрасивая. Мы не такую Россию хотели на самом деле, да, не такую родину видели, да, и вообще такую родину не видели.
Давайте прервемся на минуту с вами. У нас сейчас минутный перерыв. Я всех призываю не переключаться, посмотреть короткий ролик и дальше послушать наш разговор, оставшиеся полчаса.
Так, я за водичкой сбегаю быстро.
Здравствуйте. Если вам нравится то, что мы делаем, поставьте лайк, напишите комментарий, расскажите своим друзьям про эту программу и поддержите нас. Сделать это можно очень просто. С помощью пожертвования прямо на телефон или на Сбербанк. Есть банк «Авангард». То есть вариантов полным-полно. Точно так же вы можете его отправить через Boosty, это для российских карт, и подписывайтесь на Patreon. Нам, правда, очень важна ваша поддержка. Мы работаем для вас. И хотим продолжать это делать. Спасибо за то, что вы с нами.
Каналу «Ищем выход». Весна будет.
Мы продолжаем. Я напоминаю, что у микрофона Анастасия Жигулина и на связи со мной журналист Сергей Ковальченко. Мы говорили про разные совершенно последствия теракта в Крокусе, и неожиданно совершенно эта тема пересеклась в информационном поле с темой Белгорода. Пересеклась она в тот момент, когда люди начали негативно реагировать. Там была история про Соловьева, который в своем эфире сказал, что... это все неправда, и те, кто ноют по поводу того, как обстоит ситуация в Белгороде, они предатели, и я сейчас не процитирую, к сожалению или к счастью, дословно то, что сказал Соловьев. И стало появляться очень много высказываний по поводу того, что от жителей Белгорода и области о том, что да, действительно, не уделяется внимания совершенно одной трагедии, и огромное внимание уделяется другой трагедии, которую, конечно же, вообще нельзя сравнивать, но, тем не менее, люди чувствуют себя обиженными, оставленными и так далее. Вот как вам кажется, как будто бы ощущение, что как будто бы в одном регионе России восприятие ситуации в корне поменялось, а другие регионы это совершенно никак не затронуло. Как будто бы новости из Крокуса действительно вызывают более сильный отклик там в Москве, в Петербурге, чем новости из Белгорода. Вот у вас есть какое-то этому объяснение, как это вообще работает в наших головах?
Да нет, в наших головах все нормально работает. Просто вопрос в том, что новостей из Белгорода нет в России. Никто не показывает обстрелы Белгорода ежедневные по Первому каналу. Ведь люди, которые там живут, уже были скандалы с тем, что они писали на Первый канал, например, массово комментарии, что, ребята, покажите, как что у нас происходит. У нас катастрофа, нас убивают каждый день. Вот Первый канал что сделал? Просто закрыл комментарии. Вот там переименовывают там всякое вот это вот в парках. Да. То есть они делают все для того, чтобы не показывать новости из Белгорода. Поэтому белгородцы же тоже смотрят телевизор. И что они там видят? Они не видят там новостей из Белгорода. Но когда они выглядывают из окон, они видят там сгоревшие машины, дырки в домах от ракет, да, они прячутся в ванных комнатах вместе с детьми. Они вынуждены эвакуироваться в другие регионы. Там 9 тысяч человек, по-моему, уже эвакуировано. То есть для них в Белгороде война стала нормой, потому что она у них каждый день. Каждый день их обстреливают, каждый день у них жертвы практически. Вот я уж не говорю об имуществе. Белгород потихоньку превращается в город, где видно практически везде следы войны. Вот То есть, ну, как бы в Харьков тоже, да, это. И, конечно, белгородцев это бесит, что никто не может решить их проблемы, да, они. Ну и как это все, да, происходило? Потому что Белгород с начала войны, что оттуда показывали? Показывали радость. Как мы, значит, тоже поддерживаем президента со всеми его инициативами, да, там. Выходили женщины, я помню, были фото женщин в футболках, значит, как прекрасно работают, за наше ПВО там и все такое. То есть, ну, была полная поддержка всего этого. Теперь люди проснулись, когда по ним полетело, как регулярно, они проснулись, но их, конечно, жалко, потому что это гражданские люди, которых затронула война, это ужасно. Это просто ужасно, то, что происходит с Белгородом. А вот другое дело, что, смотрите, на третий год войны белгородские беженцы появились в центре Царицыно озера в Ленинградской области.
Угу.
Значит, что с ними сделали? Их привезли туда, куда везли мариупольцев в начале угу. войны. В апреле, вот как раз два года назад, почти, да, в конце апреля появились первые беженцы из Мариуполя. И привезли их туда, в 230 километров от Петербурга, под Тихвин, даже не в сам Тихвин, там это вот, сколько там, 10 километров от Тихвина. В лесу они сидят. Ну, чтобы их никто не видел, собственно. Их же можно было разместить в каком-нибудь пансионате, например, в курортном районе, да, как это сделали в ковидные времена, там, с этим Востоком, по-моему, там был центр для, значит, людей, которые прилетали из других стран, вот там карантинный центр. Вот, а почему нельзя было беженцев разместить поближе или в самом Петербурге? У нас что, мало мест там? Почему их нужно было? И вот белгородцев точно так же сейчас привезли, вот и Царицыно озеро, чтобы не мозолили глаза, чтобы никому ничего не рассказывали, да, там, чтобы их не видели на улицах, чтобы у них не появлялись знакомые, да, которые в Петербурге скажут, какой кошмар. Понимаете, их привезли туда, в Царицыно озеро. И вот белгородцы сейчас оказались в положении, собственно, как бы они смотрят в зеркало, а видят там войну и видят себя в этой войне. И видят, что российская власть ведет себя ничуть не лучше по отношению к ним, как чем к тем, кто там за линией фронта. Что точно так же страна не должна знать о том, что у них происходит. Что их город, ну, не стирают с лица земли, конечно, да, но каждый день просто он подвергается этим обстрелам. Что, как говорят люди даже, которые приехали в это Царицыно озеро, что, ну, слава богу, сейчас хотя бы дети могут нормально спать, да, не подрываться под сиренами воздушной тревоги. И как это знакомо, как я помню это по рассказам людей из Мариуполя, да, там, или из других украинских мест, да. И, конечно, они все в этом ПТСР, как бы они все в уже начинающейся трагедии своего города, на самом деле, своего места вот этого. А что они видят по телевизору? Они видят шоу «Голос» там сплошной. Они видят сплошную ржаку, радость на разрыв аорты истерическую. И счастье от того, как великий президент, значит, ведет нас к победе над НАТО. Но это совсем не то, что они видят в своей жизни. Поэтому как бы случился крокус в Москве. Это нельзя спрятать. Это тоже страшная трагедия, но и они видят, что чета Агаларовых, то есть семья Агаларовых дает 100 миллионов рублей сразу на этим людям, что там московские власти обещают компенсации, то есть все, 5-10, а что банки, ну вот то, что на поверхности, да, что банки списывают кредиты. И белгородцы обращаются в те же самые банки, и что они видят? Банки пишут, что они не понимают вопросов. Там вот это вот ВТБ прекрасный банк, да, Костина, который просто присосался к российскому бюджету, как клещ, да, там, особенно к бюджету Санкт-Петербурга. Это просто вот банк, который сосет, как, я не знаю, со страшной силой петербургский бюджет. Одно ЗСД, чего стоит, да, там магистраль, которую они сейчас строят, никому не нужную. Третью или вторую очередь Пулково, которую они собираются строить, которая вообще никому не нужна, там аэропорт не догружен сейчас хронически. Но будут строить, потому что Костину надо бабло, как бы, да, там они будут это делать. И вот этот банк говорит белгородцам: не, я не понимаю, что вы от меня хотите. А им люди там пишут, я читал эти посты: мы находимся под обстрелами, вот, мы ходим на работу под обстрелами, там, под угрозой смерти, как бы, и понятно, что доходы наши сократились, и многие потеряли имущество, возможность заработка и так далее. И банк им отвечает: твоя моя, не понимаю, извини, как бы. И, конечно, это лучше тысячи слов, когда вот происходит вот так. А этот губернатор Кириенковский, да, который у них там сидит, говорит: задачи специальной военной операции будут выполнены. И они такие смотрят на него, наверное, да, и думают: чего, вот это вот и есть выполнение задач специальной военной операции? Вот эти вот сгоревшие машины у меня под окном, да, вот эта взорванная детская площадка, вот эта дырка в соседнем доме, вот этот вот погибший сосед, которого хоронят, да, это вот есть как бы цели специальной военной операции, которые вы добились, друзья мои? И, конечно, у людей начинают рвать башню. Ну, какое там, да? Если раньше, помните, еще летом, в прошлом, когда обстреливали Шебекина и Грайворон, да, первая была вылазка, там была такая девушка активная, которая, значит, активистка прокремлевская, которая приехала там откуда-то к своим родителям из... писала гневное видео: Владимир Владимирович, отодвиньте фронт от Белгорода. Отодвиньте фронт, как бы, да? Сейчас уже нет такого.
Там было не одно, там было несколько.
Там несколько. Там была такая вот общественная кампания, я так понимаю: отодвиньте фронт, чтобы мы нормально жили. То есть не прекратите войну, чертовой матери. Сегодня же эту войну, которую никому не прекратите. Нет. Отодвиньте фронт. Но сегодня уже этого нет, как бы, да, люди просто, мне кажется, абсолютно, ну, до них начинает доходить, что фронт никто не отодвинет, это невозможно. И что если, как вот пишут, надо набрать 300 тысяч мужчин для того, чтобы штурмовать Харьков, миллионник. Каждый штурм каждого украинского города – это десятки тысяч убитых российских солдат. Город миллионник Харьков даст сотни тысяч трупов. Потому что Украина защищает каждый свой город. Да, у них, может, нет наступательного потенциала, но они вгрызаются в каждый дом свой, потому что это их, как бы, да, естественно, они защищают свои, и они будут это делать. И надо понимать, что этих людей просто пошлют на смерть, в мясорубку кровавую. И белгородцы, видимо, уже понимают, что фронт никто не отодвинет. И говорить про них никто не будет в стране по ящику. И никто не будет решать их проблемы. Да, там, слава богу, один из банков одумался, дал кредитные каникулы кому-то. И за то спасибо в индивидуальном порядке. Люди пишут: вот у нас такая схема сработала, давайте делать вот это. Думаешь: господи, боже мой. Вы боретесь за кредитные каникулы под обстрелами. Это что-то новенькое вообще в мировой истории, да, там. И сытый мальчик из московского банка, из колл-центра или откуда-то, который с ними разговаривает, да, там, порыгивая бургером, говорит: а я не понимаю, что вы хотите от меня, да. Естественно, у них разрывает башню. И они понимают, что... И они начнут скоро задавать себе вопрос: а есть ли у нас вообще страна, как бы, да, там, общая? Мы вообще нужны кому-нибудь? Вот так вот. Это произойдет. Люди не глупые, они начнут думать. У них проснется. Не сейчас, это постепенно проснется все. Вопросы задавать начнут, как бы, да, сначала себе, а потом по мере ухудшения всего и вся они будут задавать их и властям, а потом задавать их могут и разными способами, да, там, как в гражданскую войну задавали, например. Уже никто вопросов не задавал гражданскую. Там просто уже...
Ну, в тот момент, когда не осталось хлеба...
Они просто получали ответы силой, как бы, и все. И мне кажется, что, конечно, государство, находящееся в сладостном неведении, в россказнях Никиты Михалкова там, и всех вот этих вот прекрасных людей о прекрасной России прошлого, да, которые они пытаются построить, это, вот, возродить эту несчастную империю, которая погибла. Ну, они, вы, ребят, приведете все к тому же результату, что и в то время. Результат будет тот же. Ваши действия такие же, результат будет тот же. Вот и все. И в сладостном неведении вас будут выбрасывать из окон начальственных кабинетов, как бы, да, а вы будете, а что случилось такие, да? Ну, как бы дойдет, да, потому что жителям разбомбленных городов, брошенным, им не будет никого жалко. Потому что их никто не жалел. И они будут злые. А потом еще фронтовики придут, да, когда война. Это будет миллион бойцов, которые прошли кровь, да, мы уже видели в Петербурге это знаменитое убийство на прошлой неделе, когда человек на переговорах там застрелил в кафе на Московском проспекте просто своего визави. Ну, просто молча взял пистолет и застрелил его, как бы, да, положил пистолет, попил водички. А потом за ним приехали, он же понимает, что он опять пойдет к ЧВК. Ну, можно же, правда? Ну, так можно, как бы, да. Он придет в тюрьму, он пойдет в ЧВК, опять попадет на фронт. И, возможно, опять будет помилован и награжден. Вот и вся история, как бы. Это такая Россия сейчас. Но белгородцы, ну вот они, ну вот люди искренне ждут. Вот, ну неужели наше государство действительно нас бросило? Неужели им плевать на нас? А государство говорит, косвенно им говорит, да, плевать. Да, плевать, как бы, да. Государство, которое отправляет на бойню сотни тысяч своих мужчин, на никому не нужную бойню абсолютно. Просто в мясорубку кладет, да, и там фарш, как бы, с той стороны. Потому что из мясорубки может выйти только фарш. Ничего больше. И все.
Подытоживая ваш большой ответ на мой небольшой вопрос, все-таки получается, если мы какую-то концептуальную идеологическую разницу выводим между Крокусом и Белгородом, получается, что Крокус можно представить как какую-то победу, как какое-то, вот смотрите, мы разобрались с этими проклятыми террористами, а Белгород уже нельзя. Так?
А кто с ними разобрался-то, с террористами? Террористы ехали к границе, значит, на машине старенькой, там 300 или 500 километров от Москвы успели устебать. Это в пятницу, когда на МКАДе пробки. Но я еще помню, нет, ну слушайте, я еще помню пятничную Москву, да?
Я имею в виду картинку,
вот. Общую картинку. Нет, а чем? Ну хорошо, им пришлось там резать уши, как бы там, не знаю, бить их до такой степени, что одного из них привезли просто в инвалидном кресле в суд. Это показывает их силу? Я не знаю. Мне кажется, что это показывает их слабость. Сила в том, что вы можете предотвратить. Либо вы могли взять это штурмом, как бы, да, и хотя бы предотвратить какие-то, ну, убить их до того, как они зажгут этот зал чертов. И предотвратить кучу смертей таким образом. Но этого же никто не сделал, да. А, конечно, хорошо бить тех, кого вы держите, уже взяли там, уши резать. Но это прекрасно все. Это вообще по картинке все отлично смотрится. 21 век, правовое государство, называющее себя до сих пор демократическим. Ну, вообще класс просто. Аплодирую. Что следующее, да? А потом представленный к яйцам электрошокер, да? Ну, что, ну тогда отрежьте яйца уже в прямом. Ну, что от вас осталось ждать? Друзья мои, как вы еще свою силу умеете показывать? Публичными казнями? Ну окей. Это сделает вас сильнее? Не знаю. Весь мир еще раз ужаснется, как бы, да, и еще больше от вас отвернется, как бы вам же еще хуже будет. Ну, вы уже просто этого не понимаете, видимо. Ок. Будем смотреть, что называется, за этим всем.
Я думаю, до публичных казней, извините, осталось как будто бы уже не так далеко, но все равно найдутся
Почему
люди,
нет?
которые напишут в комментариях, что так им и надо этим проклятым террористам. Вот вы
Всегда
понимаете,
найдутся.
откуда их столько? На самом деле,
Всегда
я бы не
найдутся.
удивилась, если бы это было несколько кровожадных людоедов, но этих людей масса, и они повылазили, и стало очень много. Вот мы с вами начинали с вот этих вот комментариев людей, которые неправильно скорбят, но ведь есть люди, которые на эти комментарии пишут свои комментарии, пишут доносы, и какая-то
Да.
вот просто новая волна истерии после этого Крокус Сити Холла, после этой, конечно же, ужасной трагедии, но вот вы понимаете, что это? Это что? Это реакция защитная, это реакция какая-то действительно праведного гнева, это реакция просто усталости от всего того, что на людей сейчас навалилось. Откуда столько жестокости?
Не, ну давайте так. Во-первых, мы не имеем цифр точных, да, сколько у нас доносчиков в стране. Я уверен, что меньшинство. Я думаю, что большинство людей сидят в своем коконе, закрывшись, и думают, как бы это все пережить. Потому что они ничего не могут сделать с этой властью, и они находятся у нее в заложниках. Она просто их взяла в заложники. И понимая, что рационально не идти на баррикаду, как бы, да, и не погибать, потому что никто не собирается рядом этого делать, люди просто живут, как бы, да, и есть эта сетевая активность. Давайте не путать сетевую активность с тем, что происходит в обществе. Ну, есть сумасшедшие, да, там есть Мизулина младшая, которой нравится стучать, как бы, да, там, не знаю. Может, она сексуальное удовольствие от этого получает, от каждого доноса, как бы, своего. Но это единицы, как бы. Это не, мы не видим, чтобы там массово сосед на соседа что ушел стучать. Такого пока нет, и я думаю, что не будет. Я думаю, что большинство людей разумные, просто они боятся, им страшно жить. И они именно поэтому закрываются от всего происходящего. Они стараются себя отгородить от этого. На самом деле очень, как бы, ну, жалко людей. Это не... А вот эта вся, как бы, комарилья, которая там резвится в сетях, ну, дай бог здоровья, что называется. Делает нам цирковое представление. Во главе с Соловьёвым и Мизулиной. И к ночи помянутыми.
Еще одна тема, у нас с вами осталось время, чтобы ее обсудить. После того, как стали говорить про украинский след, который вы сегодня тоже упоминали, вот эта версия, которую упорно пытаются протащить наши власти, случившаяся совершенно ничем пока не подтвержденная, стали сразу же вспоминать о том, ну, рассуждали о том, для чего это может быть нужно, и вспомнили про слухи о готовящейся мобилизации. Вот как вам эта теория взаимосвязи между украинской версией и действительно подготовкой общественного мнения к мобилизации?
Все можно подверстать. Ну, как бы, теракт в Крокусе – это повод для того, чтобы власти, значит, не только показать, что она обделалась, да, но и заработать какие-то очки. Власть всегда любит извлекать даже из таких трагедий какую-то пользу для себя. Например, все уже помянули отмену выборов после Беслана. Вот. То есть они просто нашли повод, они хотели это сделать давно, да, там еще с лета шли разговоры, да. Но вот здесь вот так получилось, оп, и отменили, значит, эти выборы. После теракта на Дубровке окончательно разгромили уже там Парфеновское намедни, как бы, да. Ну, то есть они, и здесь они, ну что, вот можно приурочить мобилизацию, например, там сказать, что все, враги проникли уже в Москву, вражьи силы, поэтому нам надо отмобилизовать еще 300-400 тысяч человек для штурма Харькова. Ну, легко. Могут сделать, а могут и не сделать. То есть на самом деле все возможно сейчас. И после цифр, нарисованных на выборах, уже тоже все возможно. А никого ничего не останавливает. Тормозные центры слетели. Отрезанное ухо нам показывает это. Да, конечно, впрямую на сайте МВД этого не было, да, но как бы кто-то распространял это видео. Кто-то же разрешил это сделать. В присутствии людей в форме, как бы, да, все это делалось. И никто же не опроверг, да? И Дмитрий Анатольевич орет там похмельно убивать всех. Поэтому все можно. Сейчас ничему не надо удивляться вообще. Просто фиксировать.
Вы говорите, что никого ничего не останавливает. А почему тогда до сих пор не было второй мобилизации? Эксперты уже полгода, наверное, говорят о том, что все, уже закончились заключенные, уже закончились мигранты, уже закончились все, кто угодно, уже закончились Нет. срочники, которые их заставляют подписывать контракты.
Нет, срочников заставляют, как заставляли подписывать контракты, и пока хватает, насколько я понимаю, для нынешних боевых действий, пока хватает тех, кто идет за деньги.
Угу.
Но 1 000 000 рублей – это не шутки для людей из бедных регионов, поэтому и Петербург тот же самый, но кто там идет, как бы, да? Они же по соцсетям рассылают все эти объявления в соседние бедные регионы, да, и таким образом вербуют народ. Пока есть, да, вот. Но если будет высочайшее решение, ну, проведут мобилизацию. А что их теперь остановит? Мне кажется, ничего. Надеяться на... А вот люди бунтанут сейчас? Не знаю. Пока этой энергии не... Пока еда в магазинах есть, калории они продают, ну, все, все ровно.
А какие вообще могут быть последствия? Ну вот вы говорите, не бунтанут, но ломанутся через границу, начнется новый второй этап Верхнего Ларса. Какие
не
еще
начнется никакой второй этап Верхнего Ларса, потому что законы все уже приняты по этому поводу, никого просто не пропустят через этот Ларс. Даже до Ларса не дойдут. Если вы помните, весь прошлый год они принимали законы. И сейчас те, кто получает повестку электронную, они поражены в правах. Да? У них даже водительское удостоверение через 3 недели закончится. Какой верхний Ларс? Это все будет развернуто обратно. Они из того верхнего Ларса сделали уже выводы. Как бы. Поэтому если ломануться, то только через границу нелегально.
Ну, куда-то. Я так понимаю, что пока система электронных повесток официально не запущена, если она все-таки, как обещают, запустится с весеннего призыва.
С весеннего призыва, да.
Да. Все, то тогда последний барьер для объявления мобилизации, по-вашему, будет сброшен, и как бы никаких препятствий больше не останется.
Да нет, я думаю, что дело не в электронных даже повестках, а дело в том, что как решит первое лицо, так и будет. Мы не знаем, будет. Может, ее не будет, этой мобилизации.
Угу.
Мы просто не знаем этого. Но если они захотят, они ее проведут. У них нет никаких для этого противопоказаний. Вот. Кроме как там, может быть, кто-то все-таки советует, что не надо. Но мы не знаем. Захотят, проведут. Первое лицо скажет, проведут. Ему никто не будет перечить. Если он скажет, вот придут к нему военные и скажут: Владимир Владимирович, не хватает для взятия Харькова там столько-то людей. Надо места на фронт подкинуть. Скажет, легко, хорошо. Я думаю, все будет зависеть только от, так сказать, высочайшего, августейшего решения. А уж какое оно будет, я не знаю, в ту голову залезть, я думаю, никто не может уже.
3 минутки у нас буквально, боюсь начинать какую-то большую тему, но спрошу вас, ожидая, что ответ будет очень похожий. По поводу смертной казни. Точно так же на фоне Крокуса обсуждают возможность ее ввода, хотя, с другой стороны, эксперты и до Крокуса говорили, что как будто бы это такая идея, которая не вызовет сопротивления в обществе. Люди-то, в общем-то, не против смертной казни. Вот что вы думаете по этому поводу?
Ну, тут вопрос в том, что как бы, глядя на казнимого, потом в зеркале не увидеть себя какое-то утро определенное. Поэтому мне кажется, что вот кроме Сергея Михайловича Миронова, который, ну, там окончательно спятил и попустился, есть люди, которые это понимают, да, что как бы фронтуя возвращение смертной казни, они могут вернуть ее для себя, любимых. Потому что сегодня казнят за это, завтра казнят за то, а послезавтра скажут, ну а чё бы нам не показнить за коррупцию? И тогда любой депутат и чиновник российский будет мишенью этой самой смертной казни. Вот я думаю, что останавливает то, что мясорубка же все время требует нового мяса, как бы, да, работающее. Пока она работает, она требует, и поэтому в топку полетят в эту... Все, кто угодно. И мне кажется, что желание жить, то есть все-таки какие-то инстинкты у кого-то остаются, они не позволяют принять вот это решение и уже запустить маховик настоящего террора, когда будут людей казнить за самые разные вещи, и в том числе за экономические преступления. Вот. Ну, понятно, за политику там всех переказнят, кого можно. Поэтому кто-то не хочет, наверное, все-таки первое лицо в Кремле не хочет открывать этот ящик Пандоры и становиться вторым. Там, то есть, мне кажется, он еще все-таки видит себя каким-то великим президентом, который собиратель русских земель и все такое. То есть он не хочет себя видеть кровавым палачом. То есть то, что сейчас происходит для него, это война. А вот казни внутри страны, это уже, извините, это уже несколько иной уровень диктатурки. Поэтому
да.
Вот так.
У нас заканчивается, к сожалению, время, и вы невольно подняли очень интересную тему в самом конце. Я тогда, наверное, просто призову наших же зрителей писать нам в комментарии, что они думают по поводу того, кем Путин себя видит и хочет видеть, потому что я думаю, что это для отдельного целого эфира тема для обсуждения. А, Сергей, с вами я, наверное, уже буду прощаться, у нас осталось меньше минуты. Я еще раз напомню, что со мной на связи был журналист Сергей Ковальченко, у микрофона была Анастасия Жигулина.
Да, до свидания всем.
До свидания.